Здравствуйте! Вы смотрите программу «Крупным планом», и я, ее ведущая Юлия Нацаканова, продолжаю вас знакомить с известными и интересными людьми. Мы говорим о их творчестве, личной жизни и, конечно, планах на будущее. У каждого известного человека за плечами есть своя история успеха, и мы, к сожалению, мало знаем об этих секретах. Сегодня у нас в гостях известный композитор, певец, кумир миллионов, любящий отец и прекрасный муж Максим Леонидов. Максим Леонидович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Начнем, а сначала вернемся в историю, коснемся вашего прошлого. С чего началась ваша карьера? Какой был дебют на сцене первый?
Ну, вы знаете, я музыкой с детства занимался, и поэтому на сцену выходил довольно часто в составе хора мальчиков при хоровом училище имени Глинки Ленинградской капеллы. Так что такие сцены, как сама сцена Ленинградской капеллы, филармония, большой, малый зал, Октябрьский зал, там довольно часто я на сцене появлялся. Вот, потом я поступил в театральный институт. И, наверное, таким дебютом, сделавшим, так сказать, мне возможные мои первые шаги в профессии в этой, стали два выпускных спектакля. Это спектакль «Братья Карамазовы», где я сыграл роль Ивана Карамазова, и спектакль «Ах, эти звезды». Это такое пародийное музыкальное ревью, где я, в общем, был одним из участников и музыкальным руководителем этого спектакля.
А вы родились в творческой семье.
Актерской,
вот,
да.
Немножко расскажите о ваших родителях.
Маму я почти не знал, потому что она умерла довольно рано, и мне было 4 года, когда ее не стало. Она была заслуженной артисткой республики, ее звали Людмила Александровна Люлько. Меня воспитывал папа, и позже меня воспитывала женщина, которой он женился второй раз, моя вторая мама, которая, в общем, меня и воспитала, Ирина. И она работала тоже в театре, правда, не актрисой, а она заведовала музыкальной библиотекой театра, тогда он назывался имени Кирова, сейчас там, это Мариинский театр. Папа очень много играл в театре, он служил в театре комедии под руководством Николая Павловича Акимова и был одним из ведущих актеров труппы Акимовской. Потом, после смерти Акимова, он продолжал служить в театре и служил там до пенсии.
Ваш папа, он вас всегда поддерживал в вашем творчестве.
Это да.
Сложный момент для любого человека – потерять родителей, да? Вот как вы пережили этот момент, что вам помогло справиться с этим?
Вы знаете, мама ушла, когда я был действительно маленьким мальчиком, и я, честно говоря, этот момент просто не помню. Меня как-то, наверное, все-таки оградили от этого. Мама долго болела, часто была в больнице, поэтому это произошло не вмиг и не сразу. Что касается отца, то, конечно, я переживал его уход, хотя я был уже взрослым человеком, мне было 36 лет. Вот, но как-то это для меня случилось внезапно, внезапно. И мне до сих пор его очень не хватает. Я даже хочу вам сказать, что я тогда, когда его не стало, менее ощущал необходимость в нем, чем сейчас с годами. Чем старше я становлюсь, тем мне больше его не хватает.
Ну, сейчас уже переключимся на такое ваше, можно сказать, начало вашей карьеры.
Да.
Это группа «Секрет». О том, как она образовалась, мы уже, наверное, не будем говорить, об этом много сказано. Mm-hmm. Но интересен тот момент, как происходило написание хитов, создание хитов группы «Секрет».
Да, вы знаете, мы писали песни очень по-разному. В основном, мы же все писали песни, и я, и Коля Фоменко. И Дима Рубин, который был нашим автором и одним из создателей группы, правда, уже в четверку в это он не вошел. Но Диме Рубину принадлежат стихи таких песен, как «Привет», «Алиса», «Именина у Кристины». Так что, в общем, наше песенное творчество началось с нашего дуэта Максим Леонидов и Дмитрий Рубин. Дима писал стихи, я писал музыку. И несколько основных таких опорных хитов, которые я вот вам перечислил, они родились как раз в этом дуэте. И группа, она образовалась уже на базе нескольких вот этих песен, каждая из которых впоследствии стала очень популярной. Вот. Но потом с уходом Димы мы столкнулись с необходимостью писать самим, с Колей Фоменко. И постепенно мы начали писать. Так появились песни «Моя любовь на пятом этаже», «Последний час декабря», «Ленинградское время», «Мой приятель беспечный ездок», там, и многие другие, «Арина балерина». Писали по-разному, писали, где придется. В армии служили, в армии писали. Иногда мы где-то на гастролях, мы служили в ансамбле «Песни и пляски», тогда он назывался «Ленинградского военного округа», сейчас он называется, по-моему, «Северного округа», как-то так, не знаю. И мы ездили на гастроли по всему военному округу, он довольно большой, это и Мурманск, и Архангельск, и Вологда, и Псков, и Новгород Великий, и везде где-то мы находили место, инструмент, клуб какой-то, запирались там от всех, чтобы нам никто не мешал, и писали там, значит, песни.
Хиты потом, ставшие хитами.
Да, мы же не писали хиты, мы песни писали, а то, что они там станут или не станут хитами, ну, надеялись, что станут.
А как думаете, в чем секрет успеха группы?
Мне кажется, что в искренности. Потом, знаете, это же был не продюсерский проект какой-то там, когда какой-то дяденька-продюсер собирает мальчиков, рассказывает им, какими им надо быть, шьет им костюмы там, и так далее. Мы же сами все сочинили. Нам очень нравились Битлы, и мы примерили этот образ на себя. И он нам пришелся в пору. Мы как перчатка в него вошли просто. Я имею в виду не то, что мы такие же талантливые или там... я не сравниваю группу «Секрет» с группой «Битлз», конечно. Группа «Битлз» одна на все времена, гениальная, единственная. Я имею в виду мировоззрение, образ. Этот образ молодых, юных битлов, он абсолютно пришелся в пору «Секрету». И поэтому мы были мы не врали, мы такими были, какими мы и были. Если мы хулиганили от души. Но поскольку в нас сидела такая как бы внутренняя врожденная порода, интеллигентность и некая, я бы даже сказал, буржуазность, то все наше хулиганство, оно было немножко эстетским таким. И, видимо, народ в этом нуждался тогда. Видимо, такой образ был нужен, необходим. Плюс хорошие песни, вот и все.
Но полюбили миллионы и этот образ, и эти песни. Вот все-таки почему произошел распад группы? Что этому способствовало?
Ну, вы знаете... Это обычная история, потому что где-то сколько мы, с 83 по 89 год, ну считайте, почти 7 лет, мы были нос к носу, и иногда играли по 4 концерта в день. Это просто усталость друг от друга и от переездов постоянных, гастролей. Ну и потом мы же стали взрослеть, понимаете, когда мы начинали, нам было 21 год, и этот образ, он был нам очень органичен. Когда мы распались, нам было уже под 30, и это уже взрослые мужчины, понимаете, и нам надо было менять качество, а на то, чтобы менять качество, у нас не было сил, потому что для того, чтобы зарабатывать, мы вынуждены были все время, мы не могли, как Битлз, взять, уйти в отпуск, взять и сказать, все, мы перестаем давать концерты, мы сейчас садимся в студию и будем искать себе новую музыку писать. К сожалению, такой возможности у нас не было. Поэтому каждого стало тянуть в свою сторону, и, в общем, мы не нашли общий язык, в конце концов.
А вот даже сейчас, если вы едете в машине или где-то находитесь, если вы слушаете песню группы «Секрет», какие у вас чувства возникают?
Боже, как это плохо записано, надо все это переписать, такие чувства у меня, да.
Сейчас вы поддерживаете отношения с вашими музыкантами и с участниками группы?
Ну, во-первых, мы время от времени играем концерты вместе. И, соответственно, в 2014 году вышел даже альбом очередной группы «Секрет», который мы написали. Так что, конечно, мы поддерживаем отношения. Они в большей степени деловые, чем приятельские. Но, тем не менее...
Уже в сольной карьере, да. Да, у вас известный хит был «Видение», угу. А уже позже вы написали книгу.
Угу.
А вот с чем связана вот была нужда написать такую книгу и о чем она? Я оглянулся посмотреть.
Ну, знаете, чем старше становишься, тем интереснее разобраться в том, откуда ты такой взялся. Что тебя сформировало, что повлияло на тебя, как на... творческую единицу, скажем, ну, как вообще на человека. Поэтому эта книга «Я оглянулся посмотреть», она как раз об этом. Я оглянулся посмотреть на свое детство, на свои воспоминания, на музыкальные какие-то влияния, которым я был подвержен, на музыку, которую я услышал на том или ином этапе своей жизни, что сформировало мой вкус, что я полюбил. И книга об этом.
То есть это книга из личного?
Да, да, конечно, но она не является предметом такого прям исследования. Это скорее мои такие заметки, наблюдения. И она охватывает период с моего детства до того момента, как я ушел из секрета. Потому что дальше совсем началась другая история. Может быть, когда-нибудь я об этом книгу напишу. Но сейчас я собираюсь сделать спектакль, моноспектакль. Ну, он не моноспектакль, он, скажем так, мюзикл с участием одного действующего лица, главного. Этим главным действующим лицом буду я. И этот спектакль так и будет называться. Я оглянулся посмотреть. И он будет построен весь на этой книге. Но вся музыка, о которой я там рассказываю, она вся будет исполнена. Исполнена мной. Все, что на меня повлияло, от Баха до Led Zeppelin, будет, об этом будет мной рассказано, и это будет исполнено.
То есть смотрите, как интересно. В определенный период вашей жизни было написано, а сейчас будет исполнено в виде музыки.
Да, да. И такая идея мне пришла в голову. И я обратился к Феликсу Михайлову, художественному руководителю творческого центра «Ленинград», который на Потемкинской улице находится. И мы решили сделать такой спектакль с участием труппы театра, музыкантов, балета и меня в качестве рассказчика и исполнителя.
Вот вы сейчас вообще большое внимание уделяете мюзиклу, правильно?
Да.
Вот как вы видите, какие цели перед собой ставите? Вот развитие этого жанра.
Вы знаете, мне трудно ставить перед собой цели развития этого жанра, потому что наша страна не является тем местом, где на это можно заработать деньги. У нас нет этого бизнеса. Он вообще есть только в двух местах, в Лондоне и в Нью-Йорке, на самом деле. Там, где люди ходят активно.
Туда даже специально приезжают.
Да, именно. Это те места, куда люди активно ходят, где люди активно ходят на спектакли, и где инвесторы получают прибыль от вложенных в театр денег. Если им повезет, и спектакль станет хитом. А в Петербурге и в Москве, там, к сожалению, это можно делать только в государственных театрах, которые имеют дотацию, потому что все опыты сделать мюзикл доходным, они, к сожалению, обречены на провал, за очень редким исключением.
То есть за границей это более, то есть это больше.
Я не могу прийти к инвестору и, глядя ему честно в глаза, сказать: дайте мне $1 миллион, я сделаю потрясающий спектакль, и вы деньги ваши вернете и еще заработаете. Мне совесть не позволит, потому что я знаю, что это не так. Понимаете? Потому что этот бизнес в Нью-Йорке и в Лондоне жив за счет туристов в основном, не за счет коренных жителей этих городов. А у нас туристы, они, когда приезжают в наши города, они же не на мюзиклы идут, они идут в Мариинку и в Эрмитаж. Понимаете?
Да, и поэтому...
так что, к сожалению, я не знаю, как дальше это будет развиваться. Я, как композитор, написал несколько мюзиклов, они все идут в Петербурге и в Москве. Я работал в очень хороших мюзиклах как артист, и здесь, и за границей. Но как этот жанр, выживет ли он, и будет ли он развиваться, не знаю.
Ну, пробовать все равно нужно.
Ну, как, куда мы денемся?
Нам? Зритель все равно, ему всегда все интересно новое, я думаю. Что
конечно.
У вас был опыт жизни в Израиле, да? У вас был период. Вот расскажите немножко, чем вы там занимались, и трудно ли вам было, то есть, привыкнуть к культуре, учить язык, к традициям?
Вы знаете, во-первых, все зависит от желания. Если ты едешь в эмиграцию, а это была все-таки эмиграция, если ты едешь в эмиграцию с закрытым сердцем и готовишься жить в гетто, там, на Брайтон-Бич, знаете, Америка, мы в нее не ездим, это один вариант. Если ты едешь в эмиграцию и собираешься стать полноценным гражданином страны, а именно знать ее культуру, знать ее язык, и влиться как бы в социальные, ну, стать частью, социальной частью этого общества, то это совершенно другое. И тут же ведь как аукнется, так откликнется. Если ты будешь сидеть и ныть, что Израиль, здесь нет культуры. И в основном это говорят жители Мариуполя, что в Израиле нет культуры. Петербуржцы так себя не ведут. Так что мне было очень интересно, потому что я как раз был очень открыт и понимая, что, конечно, я не рожден в этой стране, и мне 30 лет было, когда 28, когда я приехал. И понимая, что я все равно не стану никогда своим, я и не стремился, собственно говоря, так быть, стать, ну, как бы, израильтянином, понимаете, в том смысле, что я все равно русский израильтянин. Как бы я ни старался, да и не нужно. Но я с удовольствием и с интересом, с большим, учил язык, погружался в эту культуру, в историю. Мне было все это очень интересно. Вот, и поэтому, собственно говоря, это находит сразу свое отражение и в работе. Потому что если видят твою заинтересованность, то и в тебе заинтересованное. Если видят твою незаинтересованность, то в тебе тоже никто не заинтересован. Иначе не бывает.
Ну, это правда жизни.
Это правда происходит. Жизни. Понимаете? Меня спрашивают, почему тебя нет на ток-шоу? Я говорю, потому что я не хочу. Они меня сначала приглашали. Я сказал, я раз отказался, два отказался. Потом, ну, ясно же, что неинтересно. Поэтому то же самое там. Были времена, когда было очень интересно, была работа. Были времена, когда работы не было или ее было мало. Но всегда были какие-то концерты, которые я давал и под гитару, и с группой, которая у меня там была. Было две театральные постановки очень интересные. Одна из них — мюзикл Уэбера и Райса Иосифа, его «Полосатый плащ снов», где я играл роль фараона. Была главная роль в телесериале. Ну, вы знаете, Израиль, он всем хорош, это чудесная страна, но она очень маленькая. Ну, как я могу писать песни на иврите по-настоящему интересные людям, если у меня нет с ними общего прошлого? Если я не служил с ними в армии, понимаете, не учился в их школе, не закончил их вуз. У меня прошлое, у меня фон, река моя вся, как говорят на иврите. Фон мой другой. Я из другого приехал, понимаете, у меня другие фильмы. У меня Иван Васильевич меняет профессию, понимаете, а у них там что-то другое. В этом смысле мои образы поэтические, например, я привожу всегда пример, чтобы было понятно. У меня есть песня «Когда ты строишь плот», она называется, где плот — это образ такого рукотворного, какого-то очень важного такого предмета. Мастер делает плот. Ну, скажи израильтянину, что такое плот. Но он понимает, что это плот, есть такое, да, он слышал, что по реке справляют бревна. Но полторы реки на всю страну. Если бы я про кактус написал или про верблюда, ему было бы понятнее, понимаете? Но плод — это не образ.
Какая роль для вас была сложнее всего, вам давалась?
Я думаю, что, наверное, Бенни Крика. И это был мой вообще первый опыт работы в кино. Я вообще не понимал, как в нем сниматься. И если бы не мои старшие товарищи, там, Зиной Ефимович Герд и Евстигнеев, Неджи Гарханян, то мне было бы тяжело. Но просто поскольку у меня они все время были перед глазами, я очень жадно впитывал и смотрел, как они работают, и они советовали многое. Поэтому все-таки это как-то получилось и состоялось. Но, наверное, мне было очень тяжело тогда, вот именно первый раз.
Вот картина «Спасибо, что живой».
Вы знаете, тут такая история была, что я вообще не хотел в ней сниматься. Потому что я не очень себе представлял, как можно сыграть Высоцкого и кто это будет играть. Когда мне сказали, что будет Безруков играть, я как-то подумал, ну, Сережа очень хороший артист, но сколько уже можно? И Есенин, и Пушкин, ну, теперь давай Высоцкого. И я как-то не очень себе это представлял, и продюсер Максимов, Толя, он меня заманил обманом все-таки в офис к себе. Сказал, ну, не хотите сниматься, не снимайтесь, но можем поговорить просто, у нас есть там разговор. И я пришел в офис вместе с Сашей, с моей женой, мы пришли. И он сказал, ну я вам маленький кусочек только покажу. И показал нам такой тизер, совсем маленький черно-белый кусочек, где Сережа в гриме, в полном, и он стоит там, чистит обувь, что-то за кулисами курит, и ему говорят, Владимир Семенович, на сцену, говорит, иду, гасит. И вот тут я просто обалдел. Во-первых, я не понял, что это. Если это документальная хроника, почему она такого хорошего качества? И он, конечно, он знал, чем меня взять. Потому что когда я это увидел, я понял, что о, да тут интрига, да еще какая. Не знаю, какое будет кино, но я хочу в этом участвовать.
Многие до последнего не знали главного героя.
Да, ну это такая была.
Но сам процесс съемок вам понравился?
Да, мне понравился, мне было интересно. Я вообще не очень люблю сниматься в кино, потому что это муторное, долгое очень дело. Но все-таки мы снимали, было иногда очень тяжело, потому что это было, если помните, такое лето, когда была чудовищная жара. В Москве это было там под 45 градусов. И вы представляете себе, что мы начали снимать, когда это еще прожектора включены. И Сережа, бедный, в этой маске, это в ней по технике безопасности как бы вообще больше 4 часов находиться нельзя. Он сидел в ней по 8. Потому что ее не снять. Если ее снять, надо ее 1.5 часа обратно надевать. Это же все из частей состоит там. Кусочки отдельно, здесь отдельно. Это не то, что как в кино. Знаете, маску взял, снял с себя. Нет.
Там как лицо сделано.
Как лицо, да. Все из отдельных частей. Очень непросто. Мне даже было непросто, потому что на мне был парик этот длинноволосый такой, который невозможно, он отклеивался все время на этой жаре. А потом мы поехали в Самарканд и Бухару, где тоже было непрохладно. Но все-таки это было интересно. И общение, и поездки в Среднюю Азию, где я не был со времен секрета в этих городах, так что.
Ну, это определенный творческий опыт.
Да, конечно.
Вот сейчас затронем вашу личную жизнь совсем немного. А вот у каждого человека есть любовь. И если она действительно приходит к нему, то это уже можно назвать счастьем. А вот что для вас значит любовь?
Знаете, мне кажется, что я вообще не понимаю, что такое любовь. Любовь-морковь, знаете, это как только начинаешь про это словами говорить, есть вещи, про которые не скажешь. Если сформировать как-то, ну, это когда ты любишь человека таким, какой он есть. Когда ты не хочешь его изменить или исправить в нем что-то.
Это на интуитивном уровне?
У Аксенова, по-моему, в каком-то рассказе, по-моему, «Как жаль, что вас не было с нами» в этом рассказе. Один приятель другому говорит: такую девушку хорошую встретил, так у нее щиколотка крупновато. Вот, но все-таки женюсь. Он говорит: ты смотри, про щиколотку-то подумай хорошенько, потому что это может потом все испортить. Так вот, когда щиколотка не крупновато, любая деталь, понимаете, не раздражает тебя, то тогда, наверное, это и есть любовь. Ну, это очень, как бы, знаете, прозаично и приземленно. Потому что все остальное, что про любовь, это все поэзия и музыка, там прозы не скажешь.
Как и где все-таки вы познакомились с Александрой Камчатовой, вашей супругой?
Я пришел в театр со своей мамой. Мы пришли в театр на спектакль «Фредерик» или «Бульвар преступлений» в театр Ленсовет. И Саша играла там главную женскую роль. Береника такой был образ. Вот, а я как раз находился в творческом поиске. И после спектакля зашел за кулисы поблагодарить артистов, Сашу в том числе. И потом у своей приятельницы, которая работает в этом театре, потихонечку взял ее телефон и позвонил ей, сказал: Саша, я видел спектакль, то все. Не хотите пообедать просто? Или даже позавтракать?
Оригинально.
Вот. Ну и довольно долго мы встречались. Я не торопил события, потому что не хотел девушку спугнуть. Угу. И через какое-то время, в общем, у нас родилась Маша.
Что самое главное вы хотели бы вложить в своих детей? Какие, может быть, ценности?
Я бы хотел, чтобы они умели отличить уродливое от прекрасного. Чтобы не путали эти два понятия. Я бы хотел, чтобы они всегда видели, где настоящая, а где подделка. Потому что очень часто люди принимают блестящее за настоящее, не видя, что это пустое. Я бы хотел, чтобы они учились сами думать, чтобы они меньше подражали и копировали других людей.
У нас есть небольшой блиц. Чем вы занимаетесь в свободное время?
Я занимаюсь детьми. И я считаю, что очень важно, чтобы родители ездили с ними по разным секциям. Ни няни, ни водителя. Все-таки папа и мама, они должны как-то присутствовать в жизни детей. Так что я занимаюсь детьми, я занимаюсь всякими, не знаю, читаю, учу итальянский язык, смотрю кино, гуляю много.
Какие фотографии больше любите, цветные или черно-белые?
И те, и другие.
Что можете сделать своими руками?
Вкусную еду.
Какое любимое блюдо?
Плов.
Каким должен быть настоящий мужчина?
Добрым и умным.
Обращаете ли вы внимание на мнение окружающих?
Ну, как без этого, конечно.
Как относитесь к критике, если она есть?
Вы знаете, критика критики рознь. Если она конструктивная, я вижу, что человек критикует не потому, что ему хочется меня поругать, а потому, что он обоснованно что-то говорит, то я готов такую критику выслушать.
Есть ли у Максима Леонидова свой секрет? Вот у вас есть секреты?
Нет, я готов поделиться любыми своими знаниями.
Спасибо вам огромное за интервью.
Спасибо.